Слава Господу за это прекрасное пение, которое обращает наши взоры на Господа, Бога нашего, без которого нет жизни, настоящей жизни нет. Я хочу с вами сейчас вспомнить одну фразу из Священного Писания. Она записана в Евангелии от Луки в 15 главе, 18 стихе. «Встану, пойду к Отцу моему». Скажите, пожалуйста, кто сказал эти слова и в связи с чем? «Встану, пойду к Отцу моему». Бог мой, без Тебя нет жизни и смысла в жизни. Давайте мы вспомним эту историю, откроем из нашей Библии Евангелие от Луки, 15 главу. 15 глава Евангелия от Луки, с 11 стиха. Мы, конечно, знаем эту историю, но израильтяне три раза подряд, мы сегодня на уроке субботней школы говорили, три раза подряд читали книгу закона, по полдня читали. Давайте мы прочитаем эту историю еще раз и постараемся увидеть нечто ценное, услышать нечто ценное. С 11 стиха. Иисус сказал, притча, «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил их, им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он был рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться». Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, «Что это такое?» Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, Ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Вот она притча. По-разному ее называют. Одни говорят, что это притча о блудном сыне, другие говорят, это притча о двух блудных сыновьях. А третьи говорят, это притча о любящем отце. Вы как думаете? Как бы там ни было, но эта история, вот мне кажется, о неблагополучной семье. Чья это семья? Мы видим три действующих лица, основных, если слуг не брать во внимание. Отец и два сына. Скажите, счастливая семья? Кто в этой семье страдает? Младший сын страдает? Сплошные ограничения. Это нельзя, туда не ходи, это не включай, не дотрагивайся. А вот это, пожалуйста, принеси, отнеси, посуду помой. Тяжело жить. Старший сын радуется. Он все делает, приносит, уносит, но под вечер он так устает. И веселья у него нет никакого. С отцом он в общении не радуется, а с друзьями порадоваться у него возможностей нет, времени нет. Скажите, а отец как себя чувствует? Вы как чувствовали бы, если бы у вас было два таких сына? Тоже. Но вот кто из этих трех действующих лиц, на ваш взгляд, страдает больше всех? Страдал. Отец. А почему? Он хозяин поместья, у него есть все, он старший, богатый, у него есть сыновья. Я думаю, что жена у него есть. Почему он страдает? Мы называем нашего Бога любящим небесным Отцом. И это действительно так. Но любовь может быть причиной страданий. Вот если нет любви, иногда и страданий меньше. Если вас оскорбили, обидели, обошли, но вы не любите этого человека, то что вы в ответ можете сделать? Просто развернуться и уйти, проигнорировать. Либо сказать в ответ, да так сказать, что мало не покажется. Да, вы знаете, как делать это. Наверное, встречались, не вы это делали, вы встречались с таким отношением. При отсутствии любви обиженному человеку можно легко успокоиться. Он может просто нанести ответное оскорбление или проклятие произнести, а может иногда и применить физическую силу. И, как некоторые говорят, и сразу на душе легче становится. Все, все свои эмоции выложил. Но любящий человек не может так поступить. Он все переносит с терпением, кротко, безропотно, с любовью. Несправедливость, неблагодарность, непонимание. И он страдает. Любящий человек страдает, но не потому, что его обидели. Нет, любящий человек меньше всего думает о себе. Он думает о тех, кого он любит. Он так хочет, чтобы они были счастливы. Но когда в ответ лишь непонимание, когда тебя не понимают, когда все твои самые наилучшие пожелания или действия, поступки извращают, тогда тяжело. Скажите, Бог сталкивается с такой проблемой в отношении с нами? Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих мы читаем. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Кто не любит, тот не знаком с Богом, тот не знаком с переживаниями Бога. Если вы не любите, если вы не встречались с такой проблемой, что на вашу любовь в ответ никакой реакции, черствая неблагодарность, непонимание, и еще вас осуждают за ваши действия, если вы с такой проблемой не встречались, то вы не знакомы с переживаниями Бога, потому что Бог есть любовь, и Божья любовь является источником Его страданий. Библия говорит, что Иисус Христос назван мужем каким? Мужем скорбей, изведавшим все горести этого мира. Сравнительно, конечно, легко любить послушных людей, послушных детей. Согласны? Вот если ребенок все делает, благодарен, исполнителен, мама, я тебя люблю, папа, я тебя люблю, что сделать? Легко любить таких людей, скажите, да? Не курит, не пьет, учится. Вот есть же у некоторых, да, хорошие дети. Почему бы их не любить? Легко любить послушных детей, правильных и добрых. А вот легко любить тех, кто неблагодарен вам, кто никогда вам не скажет спасибо за все ваши бессонные ночи и за все ваши старания. Скажите, в этом мире сколько людей благодарных Богу, а сколько неблагодарных? У Бога семья благополучна или нет в этом мире? Его дети как к нему относятся? Давайте прочитаем Исаия 53 глава 6 стих. Книга пророка Исаия 53 глава 6 стих. Сколько благодарных у Господа детей? Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Все мы блуждали, совратились каждый на свою дорогу. У отца сколько в притче было детей, сыновей?
Двое.
Кто из них был послушен? Примерный. Кого легко любить было? Все. Не было ни одного, ни второго. И один не понимал отца, и второй не понимал отца. Послание к Римлянам, 3 глава, 12 стих мы читаем. «Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». А еще филиппийцам, 2 глава, 21 стих. Вы, может, помните. Апостол Павел пишет, «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». У меня вопрос. Не преувеличение ли это? Все мы блуждали, все совратились, все ищут своего. Но неужели нет вообще хороших людей? Те, которые приняли Иисуса Христа, они уже другими. Все мы блуждали. Но некоторые люди возвращаются. Но давайте скажем, что по природе, когда мы приходим в этот мир, все без исключения мы эгоисты. Мы рождаемся грешниками, мы рождаемся эгоистами. И очень часто я делаю сравнение, что маленький ребенок вообще не думает о том, что у мамы уже пятая бессонная ночь. Нет, он ночью опять ее будет. «Мама, я хочу. Поноси меня просто». Ребенок эгоист, он невиновен в том, что он о себе переживает, но он родился грешником. Вот это иллюстрация того, что мы невиновны, что мы родились грешниками, но это правда, что мы родились, мы такими пришли в этот мир. Печальная картина. Человек получает от Бога все, что ему нужно. Ежедневно человек получает от Бога сотни благословений. Солнце яркое светит, дождь льется, человек дышит чистым воздухом, человек получает от Бога жизнь, но не выражает, многие люди не выражают Богу ни малейшей благодарности. И все эти дары получают и используют часто не во благо. Мы сегодня вспоминали этот текст, давайте еще раз прочитаем книгу Неемия, 9 глава, 25 стих. Неемия, 9 глава, 25 стих и 26. «Они, израильтяне, заняли укрепленные города и тучную землю, взяли во владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные, масличные сады и множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей». По великой благости любви Божией все это они получили. А в ответ «и сделались упорны и возмутились против Тебя». Как тяжело, когда дети не понимают родителей. У отца было два сына. Скажите, один младший, другой старший. Вот младший сын ушел из дома, старший остался. Давайте несколько слов скажем о младшем. Кого этот младший сын в притче мог бы представлять из себя? Какой класс людей представляет? Отче, дай мне следующую часть имения. Что ты должен там, Господи, дай мне? Жизнь, здоровье, материальное благополучие. Что еще? Ну что в молитве люди просят у Бога? Здоровье, работу, хорошую семью. Господи, вот все, что мне нужно, дай мне, только, пожалуйста, не мешай мне жить. Ты вот дай и отойди в стороночку. Мне нужны твои дары, ты мне не нужен. Этот младший сын может представлять тех людей, которые тяготятся запретами и наставлениями, заповедями, которые в Библии записаны. Они считают, что Господь ограничивает их свободу, лишает их счастья, лишает их возможности жить полноценной жизнью, не дает им возможности грешить. Поэтому эти люди что говорят? Господи, ты дай мне все, следующую мне часть имения. А жить я буду без тебя. Помните эту песню: «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своею собственной рукой». Люди получили от Бога все, но говорит: «Господи, а теперь ты нам не нужен. Мы дальше своей собственной рукой добьемся всего. Ты только не забирай у нас жизнь, здоровье и вот материальное благо не забирай. Все остальное мы добьемся». Господь сказал: «Хорошо, 70 лет вам хватит». Прошло 70 лет, и что люди стали говорить? Пришли в себя, и храм Христа Спасителя, который взорвали когда-то в Москве, начали восстанавливать. О чем это говорит? Да, блудный сын. Интересно, Марк Твен сказал однажды: «Когда мне было 14 лет, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его. Но когда мне исполнился 21 год, я был изумлен, насколько этот старый человек поумнел за последние 7 лет». Жизнь проходит, и мы многому научаемся. Нам кажется, что наши родители умнеют. Да, если нам так кажется, значит, и мы умнеем вместе. Скажите, да, я еще хочу вспомнить один текст, он записан в книге пророка Исаии в 22 главе, в 13 стихе. Вот люди, которых символизирует этот младший сын, говорят: «Вот веселье и радость, они убивают волов, режут овец, едят мясо, пьют вино, будем есть и пить, ибо завтра умрем». Один раз умирать, двух смертей не видать, такие люди говорят. Живи в свое удовольствие, возьми от жизни все. Зачем ограничения? Никаких ограничений. Скажите, но все ли люди, вот неверующие люди, которые уходят от Бога, вообще ведут распутный образ жизни? Никаких ограничений. Или есть среди неверующих людей тоже порядочные люди? Есть. Среди людей, которые не признают существование Бога, не верят в Бога, есть образованные, хорошо воспитанные, порядочные люди. Они добрые, они внимательные, вежливые, ведут такой нравственный образ жизни. Они просто не понимают, зачем им Бог нужен. Зачем им нужен Бог, который дал им жизнь, который дал им здоровье и все материальные блага? Вот скажите, у меня вопрос. Человека, который отрицает существование Бога, который отвергает своих родителей, своего отца отвергает и говорит, что «а мне вообще-то родители не нужны, зачем? Они пусть сами по себе живут, а я сами себе». Представьте молодого человека, юношу, воспитанного, красивого, доброго, порядочного, который говорит: «мне родители не нужны, я вообще о них не хочу думать». Это хороший человек, воспитанный человек, порядочный. Мне очень трудно назвать такого человека, который говорит, что мне Бог не нужен, порядочным и воспитанным. Нет, это просто неблагодарный человек. Человек, который не оценивает все благословения Господа. Знаете, как-то я услышал вопрос, какое самое несчастное утро в жизни атеиста, в жизни человека, отвергающего Бога? Самое несчастное утро какое? Правильно вы отвечаете. Есть много правильных ответов. Но мне понравился особенно один, нестандартный. Вот когда этот человек, отвергающий Бога, встает рано утром, смотрит, яркое солнце светит, все в природе расцветает, птички поют, благоухает, и он на душе у него тоже хорошо, душа ликует и поет, и так хочется кого-то поблагодарить за всю эту прекрасную жизнь, за этот прекрасный мир, а некого. Кого? Обезьяну? Пойти в болото, поблагодарить, что болото дало жизнь. Мы недавно читали с вами в утренних чтениях за 13 ноября такие слова. «Чувство благодарности способствует выработке эндорфинов, которые лучше всего поддерживают иммунную систему человека». Вы согласны с этим? Вот если у нас есть чувство благодарности, мы умеем благодарить, вот эти волшебные слова мы знаем, спасибо и пожалуйста. Детей звучат. Если мы Богу можем сказать спасибо, то это способствует выработке эндорфинов, которые защищают нашу иммунную систему. Мы лучше живем. Тогда наша жизнь, она оптимизма полна, надежды и радости. А человек, который не благодарит, он очень скоро заболеет, потому что иммунная система ослабевает. И этот человек не может быть счастливым. Вот как-то один человек... неверующий, мне сказал, слушайте, а вот вы, верующие люди, говорите, что только вы одни в Царство Божие попадете, ну, если есть Бог. А почему? Вот я ничего плохого не делаю, никому зла не делаю. Я помогаю людям, с плохих слов не говорю, у меня неплохая семья. Почему вы считаете, что я не попаду в рай? Как бы вы ответили на этот вопрос? Я говорю, дорогой, почему я не попаду в Царство Божие? А зачем тебе Царство Божие, дорогой? Если ты не хочешь с Богом иметь ничего общего, зачем тебе Царствие Божие? Ведь счастье не в том, чтобы иметь семью, а иметь хорошие отношения внутри этой семьи. Счастье не в том, чтобы иметь родителей хороших, а чтобы иметь с хорошими родителями отношения хорошие. Ведь счастье не в том, чтобы жить с Богом или быть рядом с Богом в Его Царстве. Счастье в том, чтобы с Богом иметь отношения. И вот давайте мы скажем, а кого представляет в притче старший сын, который не уходил из дома, он остался в доме. Он прилежным тружеником был, работал с утра до вечера, и он... помогал отцу увеличивать свое материальное благополучие, благосостояние. Богатела эта семья благодаря трудолюбию старшего сына. Скажите, кого представляет из себя этот старший сын? Он не уходил из дома никуда. Он живет в доме своего отца. Верующий человек. Вы согласны? Он родился в этом доме. Он регулярно посещает церковь, трудится в церкви, никого не обманывает, не крадет, не общается с блудницами, соблюдает закон Божий, в том числе и субботу. Ну, другими словами, я бы прочитал, как апостол Павел говорил сам о себе. Филиппийцам 3 глава, 5-6 стих. Послание апостола Павла Филиппийцам, 3 глава, 5-6 стих. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочный. Вот это картина старшего сына, можем сказать? Если бы в 21 веке апостол Павел жил, что бы он сказал? обрезанный восьмой день, принял крещение во сколько лет? Из рода Израилева. Адвентист в каком поколении? Еврей от евреев. Встреча. Вегетарианец. По строжайшему закону живу. Непорочен. Нет, даже веганец. Еще что? Субботу соблюдаю. Десятину возвращаю. В церкви самый активный. Во всех отделах участвую. Больше всего миссионерских книг распространяю. Можете продолжить? Пощусь два раза в неделю. Молюсь. Вот это, можете, можно ли сказать, что это картина старшего сына? Вполне. Вы хотите познакомиться с ним, со старшим сыном? Кто-то сказал, это нетрудно сделать, когда вернетесь сегодня после богослужения. Да, подойдите к зеркалу и посмотрите. В притче оба сына, они были эгоистами. Оба думали о себе. Ни один, ни другой не думал об отце. Только один мыслил свое счастье в разгульной жизни, а другой мыслил свое счастье в том, чтобы досконально выполнять все предписания Библии. Но ни один, ни другой не имели с Отцом Небесным правильных отношений. Они не понимали Бога, и они не были благодарны Богу. И в этой притче Иисус открывает нам замечательную истину о том, что жизнь, сосредоточенная на себе, неважно, в церкви я нахожусь или вне церкви, член церкви или не член церкви, жизнь, сосредоточенная на себе, это жизнь, растраченная впустую. Я могу в церкви все это делать, чтобы похвалиться, чтобы потом отчитаться, чтобы обо мне люди говорили, или чтобы иметь уверенность в спасении, как апостол Павел, вернее, Савл. Вот это все Савл делал для того, чтобы заработать себе жизнь вечную, в Царстве Христа быть. Но если я не имею отношений приятных, добрым со своим отцом, на протяжении всей вечности что я буду делать? Как Адам и Ева прятаться от отца за деревьями сада? Как Каин убегать от лица Господня? Или как Иона буду убегать от него, от лица Господня? Что я буду делать там? Будет ли в Царстве Божьем для меня приятно общаться с Господом? Поэтому в книге «Наглядные уроки Христа» Елена Вайт пишет на 201 странице. Тот, кто пытается жить без Бога, разрушает себя, проматывает драгоценные годы и тем самым делает себя непригодным для вечности. Не важно, что я делаю, важно, какие у меня отношения с Отцом моим Небесным. Если вы избрали такую жизнь вне Отца, без радостного общения с Отцом, знайте, что вы трудитесь над тем, что не приносит удовлетворения. Рано или поздно вы осознаете свое падение. Находясь в одиночестве, вы ощутите себя несчастным и в отчаянии скажете: «Бедный я человек». А в книге пророка Иеремия мы читаем 17 главу, 5 и 7 стихи. Иеремия, 17 глава, стих с 5 по 7. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, свою плоть или плоть другого человека, и которого сердце удаляется от Господа. Проклят человек этот. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Скажите, разумный человек поселится в пустыне, на местах знойных и необитаемых? Нет, разумный человек никогда этого не будет делать. Человек, если в здравом уме, он не будет жить в знойной пустыне. Вы все согласны с этим? Но в жизни получается, что вроде бы разумные люди, но уходят в пустыню. Конечно, Бог посылает солнце на праведных и неправедных, и дождь льет на тех и на других. Но ведь мы можем спрятаться от солнца, и мы можем спрятаться от дождя. Точно так же, когда дожди благодати изливаются, и солнце праведности светит, мы можем спрятаться от солнечного света и дождя. Мы можем, отделяя себя от Бога, поселиться в местах знойных, в степи. И это, конечно, неразумно. Вот они, два сына. Интересно, притча о блудном сыне не только в христианстве есть. В буддизме тоже есть притча о блудном сыне. Вы когда-нибудь слышали? Давайте мы ее тоже прочитаем. Как Бога понимают разные люди. Нищий сын бродяга, то есть человечество, давно убежавший от отца, величайшего богача Будды, в своих скитаниях нечаянно долго-долго путешествует, скитается, и он уже забыл, где отец его живет и как выглядит его дом, и он нечаянно приблизился к дому своего отца. Он подошел к этому дому, но пораженный страхом при виде великолепия этих хором и могущества этого хозяина, поспешно удалился. Он не узнал, что это его, дом его отца, но испугался. Отец же узнал своего сына и велел слугам вернуть его. Но когда слуги вернули сына, сын так и не мог выйти из этого состояния страха и оцепенения. Все блестит, все сверкает, все в убранстве. Поэтому отец, смотря на него, отпустил его. И когда сын ушел, он поручил слугам догнать сына и уговорить ему его, чтобы он нанялся на работу. Вот там, чуть дальше. На уборку нечистот, что означало борьба с чувственными страстями в буддизме. За приемлемую плату. Сын согласился, и вот он убирает эти нечистоты день, два, неделю, две недели. Отец смотрит, что сын старательный, и он переодевается, отец, в одежду работника, вместе с сыном общается, чтобы как бы его не пугать, и уговаривает его остаться здесь навсегда в этом доме. Но проходят годы, сын не соглашается. Он продолжает считать себя нищим бродягой, а здесь он просто временно зарабатывает себе на хлеб насущный. А отец не открывается ему все эти годы, но постепенно посвящает его в тайны своих богатств, совершенства мудрости. И вот, наконец, когда уже десятилетия проходят, сын достигает успокоения, страх исчезает, он как бы свыкается со всем, его помыслы исправляются, и вот тогда отец перед лицом царя, он как богатый богач, перед лицом царя и сановников объявляет о том, что он является родным отцом этого бродяги. И это не бродяга, а теперь он будет сыном, которому принадлежат все его богатства. Юношу охватывает несказанная радость обладания тем, о чем он даже раньше и не мечтал. Как вам нравится такая притча? Она отличается немножко? Один сын. Блудный. Это притча о блудном сыне. Потому что в буддизме тот старший сын, он очень хорошо выполнял свои обязанности, он не является блудным. Да, давайте вернемся к нашей притче. Как бы вот первая часть притчи, она похожа. Сын ушел, или оба сына ушли, не понимают отца. Но в книге, в Евангелии от Луки, 17 главе, давайте... 15 главе, мы прочитаем несколько текстов о блудном сыне. Что он со временем делает? Луки, 15 глава, 17 стих. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Что он говорит? «Рабы, слуги, наемники моего отца живут лучше, чем я. Отец к наемникам и к рабам относится лучше, чем ко мне, вот здесь все люди вместе взятые. Встану, пойду к отцу моему. Почему? И скажу ему: «Отче, согрешил я против неба и пред тобою». Пятую заповедь я нарушил, это против неба я согрешил, я закон Божий нарушил, от тебя ушел. То есть я перед Богом согрешил, и перед тобой тебя оскорбил. Я согрешил, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Для какой цели сын хочет вернуться? Чтобы стать наемником. А что наемник делает? Работать. Отче, я скажу: «Отче, я хочу у тебя поработать. Встану, пойду к отцу моему и буду работать. Прилежным тружеником буду. Не просто нахлебником, а буду тружеником. Встал и пошел». Скажите, что побудило сына вернуться в дом своего отца? Вот блудный сын в буддийской притче, он нечаянно набрел, испугался и убежал. Здесь сын сознательно направляется к дому отца. Он отворачивается от свиней, от всех своих друзей, в кавычках, и идет к дому отца. Что побуждает его вернуться? Вспомнил, что там лучше, осознал. В книге «Наглядные уроки Христа» я читаю, 202 страница. Уверенность в отцовской любви влекла его назад к дому. Отец любит даже слуг, даже рабов, даже наемников. И он-то прекрасно понимал, что отец ничего плохого ему не сделал. Я почему-то думаю, что когда отец расставался с сыном, когда сын уходил, то что отец сказал? Что бы вы сказали своему блудному сыну, которого вы очень любите? Но тот, который уходит. Что на прощание вы ему скажете? Сын мой, да, я люблю тебя. И я буду ждать твоего возвращения. Я думаю, что отец произнес эти слова. Что побуждает грешника вернуться к Богу? Мы сегодня уже говорили об этом. Благость Божья ведет нас к покаянию. Книга Иеремия, 31 глава, 3 стих. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя». Небесный Отец любит нас. Он с болью в сердце смотрит на наши страдания. Когда страдают дети, любящие родители страдают вдвойне. Когда страдаем мы, Бог страдает вместе с нами, страдает намного больше нас. Его любовь – это не только слова. Свою любовь Бог доказывает тем, что Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И мы читаем, как эта любовь проявляет себя. «Встал и пошел». 22 стих. Нет, 20 стих, 20. «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, сжалился и побежал, пал ему на шею и целовал его». Отец увидел сына, когда тот еще был далеко. Никто, еще слуги его не увидели. Почему? Отец каждый день, наверное, выходил на пригорочек и смотрел. Почему-то он был уверен, что сын вернется. И когда увидел далеко, он побежал. Интересно, что это означает «побежал»? На Востоке считалось неприличным бегать для пожилого и уважаемого человека. Но отец игнорирует правила приличия, когда он видит возвращающегося сына. Иисус Христос ради нашего спасения взошел на Голгофский крест. Для многих это было соблазном и безумием. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть. Для иудеев соблазн, для еленов безумие. Но Иисус Христос проигнорировал все правила приличия. С него сняли одежду и распяли ради нас. Далее мы читаем, «Отец сказал рабам своим», 22 стих, «принесите лучшую одежду, оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на его ноги». Лучшая одежда, перстень и обувь не были предметами первой необходимости. Они были особыми символами благосклонности. Одежда, здесь употреблено греческое слово «столле», которое означает длинную одежду, которую носили только богатые люди. В ней работать нельзя было. Перстень – это печать. Перстень говорил о том, что отец восстанавливает сына полностью в правах сыновства. А обувь на ноги, может быть, нам уже сложно понимать эти вещи, но обувь слуги никогда не носили. Рабы босиком ходили, слуги ходили босиком, а обувь носили только знатные люди. 23 стих. «И приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться, ибо сын сей мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Что Христос хотел этой притчей показать? В начале главы его осуждали в том, что он ест и пьет с мытарями и грешниками. А Христос сказал, рассказав эту притчу, он показал, как небо относится к возвращающемуся и кающемуся грешнику. Откровение 3 глава, 21 стих. Христос говорит, «И кто, придите ко мне, и если вы придете, вы не будете рабами, вы не будете слугами. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем». Исаия 62 глава, 5 стих. «Как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Как жених о невесте, так Бог о тебе будет радоваться, если ты вернешься к Нему, если ты поймешь Бога твоего. Софония 3 глава 17 стих. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе с радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Возвеселиться, ликовать, будет торжествовать с ликованием. При втором пришествии Христа, когда мы увидим Иисуса, то что Он будет? Как вы представляете себе Христа, торжествующего с ликованием? Он просто скажет, я рад, что вы здесь. Торжествовать с ликованием. Что для вас эта фраза означает? Вы можете себе представить Христа, вот когда Он ликовать будет и торжествовать, что Он будет? Он стоять будет или прыгать от радости? Я не знаю. Но торжествовать с ликованием нельзя просто стоять. Надо какие-то движения, жесты делать. Он побежит, он обнимет с радостью и скажет, будем веселиться. Но еще одна радостная весть. У нас еще есть старший брат. Но не об этом, братья, я хочу сказать в притче. Иисус Христос наш старший брат. И Он тоже любит нас. И Он тоже ждет нашего возвращения. И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Все небо заинтересовано в нашем счастье. Все небо ждет нашего возвращения. И прежде чем я скажу аминь, я приглашаю, чтобы сестра Валентина могла рассказать нам один стих. Где счастье наше?
Где счастье? Я искал его повсюду. Так много дальних стран я исходил, спешил ко всякому земному чуду, к вершинам гор высоких восходил. Природа в красоте пред мной лежала и путника в объятия приглашала. Но всюду слышал я один ответ: здесь счастья нет. Где счастье? Слушал жизни я биенье и пульсу мироздания внимал. Но жизнь — жестокость, жизнь одно томленье, недостижим в ней светлый идеал. Казалось, прочной цепь любви всесильной, но рвется и она плитой могильной. взгляни, весь траур, что трауром весь мир одет, в нем счастья нет. Где счастье? Хор мелодий легкокрылых свивал свой сладостный узор пред мной. Каскады звуков, бодрых и унылых, плескались фееричную волной. Бетховена, Моцарта обаяние пленяло властно все мое сознание, но в звуках слышал я один ответ: здесь счастья нет. «Где ж счастье?» — вновь спросил друзей уныло. Никто из них ответить мне не смог. И вот в тот день, когда во мне уж все остыло, просил я, чтоб ответил мне сам Бог. И он ответил: «Не в земных обманах найдешь ты счастье, но в Христовых ранах. Мой друг, поверь, лишь там мы обретем все счастье в нем». Теперь, на прелесть гордых гор взирая, где в ручейках кристальная вода среди цветов и трав журчит блистая, там счастье искать не стану я. Но есть гора, где страждущей душою обрел я путь к блаженному покою. Нашел там вместо живописных мест Голгофский крест. Померкнув, побледнели все картины, в них грязь, на них налет житейской тины. А на картине что узреть я смог? Распятый Бог. Хваленье, гимны вновь пусть раздаются. Источник счастья людям всем открыт. Пусть звуки стройные к сердцам несутся. Весь мир ничтожный Богом не забыт. Весь океан безбрежной жизни вечной Христос открыл в любви к нам бесконечной. Печаль нам радость дивную принес Иисус Христос. Что значит счастье? Быть в любви Христовой и в ней душой родиться к жизни новой, всем сердцем устремиться к небесам, все счастье там.
Михея, 2 глава, 10 стих. «Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя». Давайте мы скажем вместе с блудным сыном: «Встану, пойду к отцу моему». Давайте каждое утро будем говорить эти слова: «Встану пораньше и пойду к отцу моему». Каждый субботний день давайте будем повторять эти слова: «Встану, пойду к отцу моему». И когда Господь скоро придет, Он обнимет нас с радостью. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за Твою благость, милость, любовь и за Твое долготерпение. Благодарим, Господи, Тебя за путь, которым Ты вел нас, и за все Твои благословения. А особенно благодарим за жертву Иисуса Христа, за план спасения. Мы благодарим Тебя за вечность, которую Ты приготовил для любящих Тебя. Не видел того глаз и не слышало ухо, что Ты приготовил. Но, Господи, прежде всего мы просим, прости нас за нашу черствость, за нашу неблагодарность. И помоги, Господи, нам в этой жизни видеть Твою благодеющую руку, каждый день нашей жизни чувствовать Твою милость и Твою благость. Помоги, Господи, нам каждый день начинать с Тобою, помоги понимать Тебя, понимать волю Твою и исполнять ее в своей жизни. Помоги, Господи, нам приносить радость Тебе, жить так, чтобы люди, видя нашу жизнь, могли прославлять Твое имя, ибо Ты достоин этого. Наша молитва не ради себя, но ради Иисуса Христа. Благодарим за то, что ты услышал нас. Аминь.